Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, здравствуй.
Добрый вечер. Всем привет.
Обо что сегодня?
Наконец-то мы добрались до Новгородско-Ливонской войны 1443-48 годов. Нас все время останавливали сопутствующие обстоятельства, но теперь они нас не смогли остановить.
Так.
Это, во-первых, самая длинная война Новгорода и Ливонского ордена во всей истории их непростых взаимоотношений, прямо скажем. При этом это последняя война Новгорода и Ливонского ордена. Новгорода я имею в виду как самостоятельное государство. И это последняя в Западной Европе, по крайней мере, в Священной Римской империи, частная война.
То есть это какие-то индивидуальные предприятия, не государство, да?
Началось все, как это описывает нам новгородская летопись, а именно, что сказали немецкие, ливонские послы в Новгороде по поводу начала военных действий. «Мы вас не воюем, а воюет вас князь Григорий из Заморья Клевский, про своего проводника и толка ругодивца, а то все лгаша немцы». Дело в том, что Григорий Клевский, он же Герхард Клевский, граф Марки, брат Адольфа II Клевского, герцога Клевского.
А что такое Марка?
Это графство так называлось.
Я не понимаю.
Марка.
Марк-граф – это он как раз.
Нет, это нет? Графство есть просто Марка. И он был граф Марки, потому что Марка могла быть не только эта самая Марка. Марка – это пограничное графство, их было несколько. А вот это вот графство называлось просто Марка. И
где было расположено?
Ты представляешь себе, где находится герцогство Клевское? Ай, слушай, давай карту привинтим, это очень долго описывать на пальцах.
Так.
Я покажу, где это находится. К описываемому времени это Марка, графство и герцогство Клевское вместе объединились. И, естественно, родственники, братья страшно друг с другом поссорились. И в знак примирения в 1438 году Герхард Клевский поехал в Святую Землю, чтобы некоторым образом принести Богу сердечную радость.
А войску веселье.
Ну, с войском у него там было не очень хорошо. Да, но поехал он через территорию Ливонского ордена. Видимо, человек любил с размахом путешествовать, потому что он из Ругодива, то есть из Нарвы, нанял себе переводчика Германа Кокина. А Герман Кокин, попав в Ямбург, ну, потому что ехали они в сторону, естественно, русских владений, в сторону Новгорода, видимо, переводчик должен был как-то подготовить встречу великого человека. В это время он поссорился в Ямбурге с новгородцами, его убили.
Нехорошо получилось.
Как-то неловко вышло. Это было, я уверен, напрямую связано с тем, что он был наровчанин, а у Нарвы с Новгородом были постоянные конфликты
терки
на торговой почве.
Угу.
Да, правильно, терки. И я думаю, что он сильно кому-то не угодил, или ему кто-то не угодил, случился конфликт, и его убили. Естественно, князь Григорий был не просто феодал, это был древнего рода аристократ, а этот переводчик, который ему служил, находился таким образом под его феодальной защитой, и его убили, причем явно криминальным способом, потому что вот взять так гражданина чужого государства, да еще на службе высокого лица, схватить и грохнуть – это за пределами добра и зла. Это урон его аристократической феодальной чести. А аристократ древнего рода – это совсем не то, что рыцарь, потому что у него честь родовая.
А в чем разница?
Дело в том, что у рыцаря честь – это вот напрямую от русского слова «почесть», то есть слава,
ага.
А это дело наживное. Ее нужно постоянно завоевывать, там, хорошо себя вести, отважно сражаться, выигрывать в карты.
Да.
Короче говоря, быть
нормальным пацаном.
Нормальным, да, веселым человеком. А родовая честь – это то, что всему роду дается раз и навсегда. И урон родовой чести – это нечто такое, что с уроном личной чести сравнить нельзя. Урон личной чести, в конце концов, ты поехал на войну, прославился, и там все забыли, что там ты с кем-то ссорился, кто-то тебя обидел. А это же не на тебя лично тень, это на весь род тень.
Угу.
И вот такое терпеть было нельзя.
Как все непросто.
Естественно, Герхард Клевский прервал свой вояж, очень расстроился, уехал домой. И начал требовать у начальства Ливонского ордена открыть военные действия против новгородцев.
Ничего себе.
Ну, потому что за это нужно было отвечать.
И может, он сам его зарезал, чтобы развязать побоище?
Ну, где-то Марка и где Новгород? У них нет общей границы. Вот это конкретно действие было действием оскорбленного феодала высокого ранга.
Отлично.
Естественно, об этом я скажу чуть подробнее, немцы отказались вообще предпринимать хоть какие-то шаги, потому что вот как можно из-за того, что кто-то с кем-то поссорился, устроить масштабную войну?
Вы о чем, да?
Ну, тогда Герхард инициировал арест всех ливонских купцов, которые находились и в Марке, и в Клевском герцогстве, вместе со всем имуществом.
Потому что, а чё вы, да?
Потому что у него личная своя обида. Ага. И если на это никто не реагирует, то так он будет отстаивать свои, в данном случае, интересы пиара любыми доступными средствами. Вот так все это началось.
Солдатушки-ребятушки, нашему герцогу
показали фигу.
Умрем все до последнего.
Да, а в это время между Новгородом и Ливонским орденом был период долгого мира с 1421 года по договору. Они никаких военных действий не вели. Если ссорились, то это все решалось за столом переговоров.
Угу.
Конечно, ни о каком благорастворении воздуха в речи вообще не шло. Даже примерно. Потому что...
Ну, хотя бы не режут друг друга.
Нет, ну это же большое. Нет, конечно, режут. Только осторожно, чуть-чуть. Там постоянно появлялись какие-то пираты. Естественно, новгородцы говорили, что это вы их подсылаете, поганые ливонцы. А ливонцы отвечали, что нет, знаете, вот в этот раз точно не мы. Вот в этот раз. И это в самом деле было так, потому что пиратство на Балтике имело глубокие корни, давнюю традицию, и никак не было связано напрямую вообще ни с Тевтонским, ни с Ливонским орденом. Они доставляли им проблем не меньше, чем новгородцам. Не меньше, а то и больше, потому что у них были свои порты на Балтике. Соответственно, они с пиратами встречались гораздо чаще. Другое дело, что и ливонцы с тевтонцами тоже периодически пиратствовали. Конечно, купцы, купеческие гильдии Новгорода и ливонских торговых городов и, естественно, ганзы вели с друг с другом постоянные торговые интриги. Кто кого подставит, кто больше заработает. Ну, это, в общем, нормальная цивилизованная жизнь. У них все было в порядке. И тут появляется этот самый Герхард Клевский со своими претензиями.
Лошадиными.
Вот. Но что такое орден? Как я неоднократно говорил, ни в коем случае нельзя подходить к рассмотрению проблематики, ну, например, новгородско-орденских отношений с точки зрения современных пониманий истории. Вот как мы ее современную видим сейчас. Там все было сильно по-другому. Это во-первых. Во-вторых, ни в коем случае нельзя рассматривать такой процесс, как война, например, между орденом и Новгородом, как двусторонний процесс. Вот потому что стандартно мы как это рассматриваем, как мы это изучаем в школе. Вот есть Новгород, вот есть орден, эти хорошие, орден, понятное дело, плохой, у них по такому-то вопросу случились разногласия, вот они начали воевать. Наши победили. Ну, естественно.
Победило добро.
Да, красные победили, естественно, как обычно. Это, конечно, правильно, но это предельно однобокий взгляд, потому что в особенности Новгород и орден, да и любая другая война, любой другой конфликт – это всегда сплетение гигантского количества интересов. Чем больше война, тем запутаннее клубок этих самых интересов. И никогда не бывает эта история просто двухсторонней. Все всегда гораздо сложнее. Так вот, что такое орден? В чем первая сложность? Орден – это Ливонский орден. Это очень непростое территориальное объединение на Крайнем Востоке Священно-Римской империи. Во-первых, не будем забывать, что Священно-Римская империя в лице своего верховного начальства, императора. В конце концов, во второй половине 16 века Ливонский орден просто сдала. То есть, когда мы говорим о Ливонском ордене, не нужно думать, что это было острие копья могучей Германии, которая была направлена в северный фланг Объединенной Русской земли. Потому что, во-первых, а, не было тогда еще Соединенной Русской земли, б, Ливонский орден не напоминал острие копья, он напоминал такую горстку камней, которая там болтается, как в погремушке. Потому что Ливонский орден – это крайняя форма конфедерации. Это, собственно говоря, стержень и государствообразующее звено, военно-монашеская организация, собственно, Ливонский орден. Это епископства, которые находились вкрапленными в территорию Ливонского ордена и напрямую не подчинялись орденскому начальству. Это города торговые, которые не подчинялись ни епископам, ни орденскому начальству. Они входили в некий союз. Но это союз паритетный. Они могли согласиться на общие военные действия, могли не согласиться, могли открыть сами какие-то военные действия. И, конечно, в этих трехсторонних отношениях, ну как вот, в физике это самая устойчивая фигура – треножник. Угу. В политике треножник – это самая неустойчивая фигура. Потому что каждая нога дерёт у другой. Вот чем они и были заняты, начиная с 13 века. Вот все эти три ноги, на которых стояла Ливонская конфедерация, постоянно ссорились друг с другом. Естественно, из-за денег. И вот в 1347 году к трем ногам добавилась четвертая.
Ситуация улучшилась?
Ситуация, да, улучшилась. Как мы помним, прямо в середине владений Ливонского ордена находилась Датская Эстония. С центром в Далине, то есть датской крепости, которая потом стала Ревелем, потом Таллином, и в русских летописях называлась просто Колывань. Там же неподалеку был замок Раквере, Раковор, около которого была знаменитая Раковорская битва 1268 года. Так вот, датчане датскую Эстонию продали Ливонскому ордену. И, наконец, Ливонский орден эту территорию впитал в себя. Угу. И им бы это было очень приятно, конечно. Но Ливонский орден, это еще ко всему прочему, была очень непростая земля в смысле формирования местного правящего класса. Потому что давайте называть вещи своими именами. Ливония – это была жопа Европы. Угу. По-другому это не назвать. Туда не ездили служить и править знатные герцоги, графы, туда ездила всякая шваль, которым не было места вообще в нормальных местах Европы. В Австрии, в Бургундии, в общем, короче говоря, в европейском Хартланде. Туда ехали кто? Самые бедные рыцари-министриалы. То есть, люди, которые не имели шанса получить феодального надела там, где они проживают.
Это фактически как Швеция и Финляндия. Шведы в Финляндию отправляли дураков, алкоголиков там и всякое так. Иди в Финляндию, там управляй.
Да-да-да-да-да-да-да. Правильно.
Да, ехали. Налаживай шведский ход.
Туда, да, ехали министриалы, то есть замковые дворцовые рыцари, которые служили, грубо говоря, за еду. Угу. И вот у них открылась такая форточка, в которую они могли попасть и стать там, наконец, нормальными феодалами.
Это значило, что они могут получить надел.
Да, да, что они могут получить надел, что у них будет, наконец, нормальный феодальный статус, а не вот это вот стыдное, унизительное, непонятно что. Угу. При этом они все, как правило, были толковые военные, толковые организаторы военных процессов, потому что, когда мы видим завоевание Ливонии, то только диву даешься, как быстро эта горстка людей, немцев, подмяла под себя такую территорию, совсем непростую, прямо скажем, при наличии таких соседей, как Великое княжество Литовское и Русь, которые, если бы захотели и собрались бы вообще посмотреть внимательно в монокль на то, что там происходит, да они могли просто прихлопнуть тапком всех этих немцев, потому что их было просто мало поначалу, они там еще не успели обосноваться, но обосновались они фантастически быстро. Из этого положительного момента происходит его прямая противоположность. Там не сложилось общеевропейской аристократии, то есть, собственно говоря, элиты правящего класса, потому что даже люди, которые были вполне богаты, были феодалами настоящими, но не служили в ордене, но проживали на этих землях. Они назывались либегетрое, то есть любезный, верный. А самый последний, ничтожный брат Ливонского ордена назывался хер, то есть господин. Это к 14 веку уже фиксируется в источниках абсолютно точно. Таким образом, орденское рыцарство было прямым антагонистом всего остального рыцарства, которое не находилось в составе, собственно говоря, самого ордена. Это во-первых. Ну да, понятно, что с точки зрения военного единства это не добавляло. Потому что примерно около 60% земли так или иначе находилось к 15 веку в руках орденского начальства. И все остальные чувствовали себя как-то обиженно. Что их как-то называют? Чего? Какой я? Гетрое? Сам ты гетрое. Я хер. Он говорит, нет, извините.
Мелочь.
Вступишь в орден, будешь хер. А пока ты фигня какая-то. Верный. Любезный. А вступить-то в орден оказалось непросто. Потому что вот вся эта братья, которая туда приехала, в 14-м, уже к 15 веку, закрыла доступ к этому социальному лифту. И туда принимали только своих. А именно, выходцев из Вестфалии и фальцграфства Рейнского. То есть, там основная масса братьев к тому времени – это люди или из Вестфалии, или из Рейна. Причем вестфальцев была основная часть, рейнцев – меньше. И, ко всему прочему, внутри ордена в 15 веке одной из основных составляющих внутренней политики – это была страшная борьба и грызня между вестфальцами и рейнцами.
Землячество.
Да, там натурально были землячества, по-другому это никак не обозвать. Ну, понятно, все монахи, страшные верующие, понятное дело. Но это никак не мешало им интриговать, гадить друг другу, подсиживать.
Слышь, Зёма, говорил один другому.
И вот рядом находился Новгород, который в это время вышел на пик своего экономического могущества, богатства, многолюдия. Несмотря ни на что... Хотя он в это время уже был фактически почти вассалом московского государства, нарождающегося московского царства, но при этом он вполне уверенно тяготел к Литве. То есть он себя вассалом не считал. Другое дело, что приходилось как-то с москвичами существовать, ну, потому что ну, куда ты денешься. В общем, Новгород себя к тому времени, наверное, уже не видел в перспективе самостоятельным актором международной политики. Он понимал, что придется кому-то прислониться. Или к литовцам, или к ливонцам, или к москвичам. Но в это время, еще в 15 веке, он тщательно выбирал стороны, к кому же прислониться. Вот. Но при этом это была гигантская, мощная, очень богатая республика, которая была ну, кратно мощнее этого Ливонского ордена. И, естественно, зная... Они об этом знали гораздо лучше, чем мы с тобой. О том, что происходит внутри ордена, они постоянно помогали им жить в мире. В частности, в 15 веке новгородцы открыто или там, скрыто, но последовательно поддерживали орденских епископов. И старались дружить с городами, с торговыми. Что страшно бесило, естественно, орденское начальство. И поэтому там вполне очевидно складывается агрессивная партия военная и партия мира, которая все эти военные начинания саботировала. И, собственно, в 21 году вынудили магистра подписать мир. Как я уже говорил, он продержался очень долго. Это был один из самых длительных мирных периодов в новгородско-ливонских отношениях. Очень важную составляющую, конечно, международной политики в этом регионе – играла начавшаяся в 1425 году война за московское наследство. Вот к 40-м годам, о которых мы сейчас будем говорить, на первый план вышло чудовищно напряженное, накаленное противостояние между Василием Васильевичем II и Дмитрием Юрьевичем Шемякой, что закончилось сначала ослеплением их родственника Василия, которого стали звать Косой, ему один глаз выкололи, а потом был пленен, собственно, Василий II, ему выкололи два глаза, и он завоевывал Московское царство, уже будучи совершенно слепым. И вообще чудом уцелевшим человеком, прямо скажем. Но, однако, он как-то собрался и захватил, в конце концов, московский трон. Вот. Но в это время он не мог оказать никакого не он, естественно, не его соперники, которые боролись в это время за московское наследство, не могли оказать никакой действенной поддержки Новгороду. Поэтому, когда с москвоцентричных позиций в историографии рассматривается вот эта война, угу. и делается вывод, что, ну вот видите, в конце концов, это же не просто Новгород, а за ним стояла огромная Россия, почти Советский Союз, и понятно, что при поддержке Москвы, московской дипломатии, там, угрозы московских войск, вот пришлось немцам пойти на попятный. Ну, ничего подобного. В этот момент Новгород в основном был предоставлен в военном отношении сам себе. Возможно, ему сочувствовали литовцы. Сочувствовали они, конечно, материально, потому что в это время в Новгороде один с другим правят несколько князей, выходцев из Литвы. Естественно, с ними были литовские дружины. Ну, откуда из Литвы? Это из русской Литвы, естественно, угу. в это время. Ольгердовичи. Но что такое дружина? Это очень небольшой контингент, прямо скажем, очень небольшой. И поэтому Новгород, еще раз повторюсь, в военном отношении в основном был в свободном плавании. И вот, значит, в таком непростом окружении появился князь Григорий Клевский. И, естественно, вот вся эта политическая система, которая держалась на очень тонких компромиссах и консенсусах международных, и в том числе не только международных, но и внутриполитических, в частности, в отношениях внутри ордена и между орденом и Ганзой, между орденом и Тевтонским орденом, оно все было крайне ненадежно. И вот тут воля одного человека могла повернуть все в нехорошую сторону.
Григорий как дятел залетел в наш карточный домик, да?
Который мы с ливонцами тщательно по кирпичику, по карточке строили десятилетиями, понимаешь? Да, или как голубь на шахматную доску. Да. Кстати, он именно как голубь поступил в итоге. Ну, кто не помнит анекдот, найдите его, пожалуйста, в гугле, он хороший. Так вот, убили его переводчика. И он стал требовать сатисфакции. Даже магистр Ливонского ордена, который возглавлял вообще-то максимально агрессивную партию в Ливонском ордене, понятно, это были те самые рыцари, военная часть, которая хотела сама иметь паритетные отношения с Новгородом и при этом держать свою территорию под собой полностью, а Новгород им этого не давал. Поэтому, конечно, у них были максимальные поводы для того, чтобы воевать с Новгородом, но даже он, звали его Хайнрих Финке фон Оверберг, даже он не осмелился воевать с Новгородом. Он обещал Герхарду Клевскому, что да, все будет в порядке, и ничего не делал до 1440 года. То есть совсем. После чего князь Григорий не выдержал и, как я уже говорил, арестовал ливонских купцов и товары в Марке и инициировал такой же арест в герцогстве Клевском у своего родственника. И, конечно, вот с этим уже пришлось что-то делать. Ливонский магистр вдруг понял, что у него есть вполне конкретные средства давления на торговые круги ордена, а раз у него есть средства давления на торговые круги ордена, у него есть средства давления и на епископов, и он стал склонять всех к войне. Вот ты представляешь, эта политическая игра продолжалась 3 года после этого, после 1440 года, потому что, в общем-то, меньше всех хотел воевать орден.
Ну, зачем это надо?
Только что все торговали, все было отлично.
Да.
Вот. Тут нужно сказать, что в историографии в основном существует несколько подходов к этой проблеме, потому что старая советская историография, которая, как я уже неоднократно говорил, объективно находилась под неким москвоцентричным гипнозом, она считала, что все эти самые ливонские источники можно резюмировать словами новгородской летописи, а то все лгаша немцы, потому что деангажировано. И, конечно, никакая война из-за одного человека начаться не могла. Тем более, посмотрите, в 1438 году убили переводчика, вот тут Герхард Клевский обиделся, а война началась только в 1443 году. Ну, понятно, что немцы просто использовали данное событие в качестве какого-то такого относительно приличного повода. И никакая это не причина вообще. Это и, собственно, Казакова Наталья Александровна, упоминавшаяся мной, и Зимин, и Козак, такой исследователь. Другой подход – это подход религиозный. Потому что все знают, что Новгород – это же православная страна, а Ливонский орден – католическая. И что войну начали папские круги, или, по крайней мере, круги, опирающиеся на мнение папы, с целью очередного витка распространения католичества на восток.
Угу.
Это такой у нас исследователь есть очень осведомленный эстонский Селлард. У него смешное имя – Анти. И поэтому, когда говорят вместе «Анти Селлард», коллеги молодые, неосведомленные иногда спрашивают, а против какого этого Селлард? Нет, товарищи, это имя у него Анти. Это он не против Селлард, он просто его так зовут. Но это к слову. Вот это вот один из ярких представителей такого конфессионального подхода. Но тут истина лежит, наверное, совсем не посередине, а немного в стороне. Потому что еще существует, конечно же, немецкий подход, который сейчас в основном всерьез не рассматривается, но он есть, потому что примерно в 1918 году, если я не ошибаюсь, вышла статья очерки эстлянской, лифлянской и курлянской истории в Риге. На немецком языке, разумеется. Там просто было сказано, что это была русская агрессия против Ливонского ордена.
Ну, тут сомнений-то быть не может, да.
Вот. Тут же были подверстаны гораздо более поздние источники, которые напрямую, пропагандистские источники ордена, которые напрямую на всю Европу кричали о русской угрозе. Но это совсем уже другая эпоха. Это конец 15 века. Ну вот, произошла экстраполяция на более раннее время, заговорили о русской угрозе, ну, это понятно, что это же 1918 год, тут большевики, русская угроза, поэтому все имело очень яркое политическое созвучие, в рамках которого данные работы и писались. Так вот, я же говорю, что истина находится в стороне, мы попытаемся ее выявить. Сразу скажу, что никакого, что называется, искусственного сложения сразу всех причин вместе в одну такую пирамидку не получится. Ну и, значит, события развивались так. Граф Марки просил, чтобы орден и ливонские города арестовали русских купцов. Ну, а ему логично отвечали, что сейчас в Ревеле находится 13 русских купцов, а в Новгороде 200. Как только мы арестуем эти 13, у нас арестуют 200. Приди в себя. Вот. Но товарищ не успокоился.
А это, извини, о чем говорило? Что от нас вывозили больше, чем завозили к нам?
В данном случае это говорит просто о том, что
На этот момент
туда приехало столько-то немецких купцов. Они там занимались каким-то бизнесом.
Угу.
А в Ревеле столько-то русских. Это говорит в первую очередь о другом. Это говорит в первую очередь о том, что даже магистр не мог приказать своим вроде бы подопечным что-то сделать. Потому что это были фактически полунезависимые образования, которые входили в очень рыхлую конфедерацию. И магистру приходилось договариваться, предлагать какие-то выгоды. Вот вы арестуете, а его спрашивают, а что там за это будет хорошего от тебя?
Ничего.
Ну, тогда не будем никого арестовывать, тебе надо, ты и воюй. Кстати, тебе это не надо, потому что понятно, что если будет воевать магистр, перепадет всем. Но, как я уже говорил, Герхард, наш дорогой Клевский, не успокоился, арестовал ливонских купцов, и тогда ливонцы попытались договориться вот уже последний раз, для чего предприняли, как положено в Средневековье, три попытки.
Что же там было?
Три раза финки фон Оверберг, представители этого графа Клевского, собирались на саммиты. И у ливонцев было одно критическое требование. Новгородцы должны удовлетворить все требования по возмещению ущерба, собственно, чести графа Марки.
И что он хотел?
Он хотел денег.
Сколько? Много?
Неизвестно. Вот. Известно то, что новгородцы отказывались вообще как-либо это рассматривать.
Ну, это нехороший прецедент, наверное, да. Во-первых, борзость непонятная. Ну, зарезали и зарезали, да.
Мы точно не знаем, в каких именно формулировках, на что опирались новгородцы, когда отказывались рассматривать эти претензии. Я думаю, что имелось в виду несоразмерность причиненного ущерба и высказанных претензий. Потому что я думаю, что за убийство они готовы были выплатить виру.
Да.
Причем не герцогу Клевскому, а родственнику убитого в Ямбурге.
Ну, все по закону, да.
Вот, потому что он-то кто? Ну, подумай, что он его нанял. И это ему кто? Родственник, брат? Ливонские и новгородские отношения регулировались вполне конкретными международными договорами, в которых места графу Марки не было. Если кто-то кого-то убивал, то существовали ливонско-новгородские способы решить проблему. Вот. Но пока граф Марки инициировал блокирование всей ливонской торговли в Клевском герцогстве, это уже не графство Марка, это большое серьезное европейское государство. Они были вынуждены как-то это решать, и эта проблема никак не решалась. И, конечно, ястребы внутри ордена, понимая, что все идет, в общем, к развалу этого непрочного, но мира, начали готовиться к войне, естественно. Начали заводить наемников, запретили торговлю с Новгородом. То есть, пока проблема не будет решена, торговля с Новгородом была прекращена. И более того, Финке фон Оверберг обратился к великому магистру германского ордена, чтобы тот запретил вывоз соли в Новгород.
Это был удар ниже пояса, да?
Соль – это стратегический товар, потому что соль – это единственный нормальный консервант, который позволял делать запасы. Все усугублялось тем, что к второй половине 30-х годов 15 века в Новгороде очень ярко проявилась его, скажем так, сторона экономической слабости. Очень населенная, относительно населенная территория для столь трудного в обработке аграрного сектора, который давал вообще не гарантированный урожай, привело к перенаселению и тому, что Новгород стал предельно зависим от поставок продовольствия извне. Соответственно, соль – это запасы. И во второй половине 15 века, 30-х годов 15 века в Новгороде начинает разворачиваться эта вот вереница голодовок. Сначала небольших, а к 1443 году, когда неурожай поразил всю Русь, Новгород стал очень сильно страдать от элементарного недоедания. И тут ему прикрывают Балтийскую торговлю в одностороннем порядке. А голод был страшный. Например, Иван Андреевич Можайский, князь, вынужден был в Можайске сжечь одного мужика за людоедство.
Всего одного.
Ну, он, правда, вообще любил кого-то сжечь, потому что он там одного своего боярина жену сжег. Он был, как пишет летопись, князь безлепый и злой.
Гад.
Ну, тем не менее, если уж дошло в Можайске, это пригород Москвы, до людоедства, это значит, что ситуация была в самом деле поганая с едой. И Новгород, как зона рискованного земледелия, был голодовкой поражен сильнее всего. А в это время великий магистр Тевтонского ордена, вслед за ним и Финке фон Оверберг, вообще настоятельно рекомендует купцам не появляться в Новгороде. То есть, он не только закрыл морскую торговлю, но он еще и своим купцам не рекомендует появляться в Новгороде, потому что эта нерекомендация вела к чему? Если купец приезжал в Новгород, и там с ним что-нибудь случалось, то за него орденские власти уже не отвечали. Это ты на свой страх и риск. Понятно, что в таких условиях, например, страхование торгового каравана было практически невозможным. И, естественно, купцы туда ездить перестали. Следующим шагом агрессии со стороны ордена было обращение к королю Дании Кристоферу, которого попросили своих шведских подопечных прекратить торговлю с Новгородом. А вот это была уже блокада. Потому что как только гандийские города и ливонские города прекращали торговать с Новгородом, вдруг оказывалось, что есть город Выборг на границе Ливонского, Новгородской земли и Шведского королевства. А город Выборг не входил в Ганзу, его туда не взяли. И поэтому сразу все купцы говорили, что ну ладно, ганзейский запрет, так ганзейский запрет, а Выборга запрета нет. И Выборг сразу начинал богатеть со страшной силой, а Новгород получать оттуда товары. Но как только прикрыли Выборгскую форточку, стало конкретно нехорошо. И я думаю, что в этот момент ни новгородцы, ни ливонские ястребы не понимали всей серьезной ситуации. Потому что видно, что санкции для Новгорода – это очень серьезно в условиях общерусской голодовки. А Новгороду было, с другой стороны, отлично видно, что уже сколько времени прошло, вот 1440 года до 1443-го, это же все это время ни ганзейские, ни ливонские торговцы не получали дохода от новгородской торговли. Но это же для них удар был страшнейший. Они с этого фактически жили, потому что они жили с транзита товаров, которые шли со всей Руси в Новгород и дальше по Балтийскому морю вокруг Дании в Европу. Они этого дохода лишились. Это был страшный удар. И поэтому понятно, тут было, кто кого пересидит. И в этот момент наш дорогой князь Григорий инициировал самовольный набег наемников из Германии и Швеции на новгородскую территорию.
Какой бодрый парень.
Потому что наемники-то уже были, но они сидели, готовые к применению, и их никто не применял.
Зря жрали хлеб, да.
И их никто не применял. А самое это главное, что наемники, ладно, они жрали хлеб, они за добычей приехали. Наемникам платили не такие большие деньги, чтобы ради этого стоило наниматься. Они рассчитывали на грабеж в первую очередь, из чего состояло примерно 80% средневековой войны нормальной. И вот когда немцы потом объяснялись новгородцами и говорили, что это не мы, а это не мы вас воюем, а воюет вас князь Григорий, про своего проводника и толка ругодивца, они говорили абсолютную правду. В конце 19-го, в начале 20 века был опубликован массив ливонских документов в многотомном, шикарно изданном сборнике «Когляндише, Эсляндише, Унливонише, Оркунденбух». То есть книга источников по истории Лифляндии, Эстляндии и Курляндии. Там есть переписка, которая однозначно говорит о том, что переписка, соответственно, внутриорденская между Ливонским орденом и Тевтонским орденом, что это была полная неожиданность для ливонского начальства, что вся эта наемная братья соберется и сожжет пригород Явгорода. Что они сделали? После чего князь Свет Григорий посчитал себя вполне удовлетворенным и уехал в Марку.
А вы тут разбираетесь, да?
Да. А все эти вот прекрасные люди, новгородцы и ливонцы, оказались перед тем, что просто начались военные действия, что пригород Ямгорода сожжен, посады, убиты люди, угнаны в плен, украдено огромное количество, разграблено огромное количество добра. И что теперь делать? Вот тут-то уже новгородцы это проглотить не могли, они, естественно, пошли в ответный набег и разорили часть ливонских земель в походе. После чего вынуждены были отступить, потому что немцы выдвинулись им навстречу, естественно. И понятно, что шаткое равновесие нарушилось, и это как снежный ком покатилось, потому что следующая попытка решить дело миром закончилась, естественно, на саммите, где собрались приличные люди. Но так как уже очень трудно было понять, кто кого больше обидел, кто кому должен, и то, что новгородцы отказались вообще верить в то, что войну в горячем ее виде разжёг князь Григорий, сказав, что нет, ребята, это вы, ваши наемники, напали на наш город, вы будете отвечать, сделало просто так торможение войны на уровне договоренности невозможной. Все, конечно, усугублялось тем, что великий магистр, прошу прощения, просто магистр Ливонского ордена крепко подозревал, что за всем этим, за такой бодростью новгородских претензий стоит напрямую Великое княжество Литовское. Ибо усиление литовского влияния в Новгороде было последним, что он мог себе вообще позволить в смысле внешней политики. А в это время в Новгороде сидит литовский князь Юрий Лугвеневич. И он возглавляет очередные военные предприятия от Новгорода. Поэтому начинается внутри ордена, как бы я это назвал, антилитовская истерика. Ну, тем не менее, если ястребы, военное крыло нового ордена активно воюет, это все выражается в серии набегов постоянных на новгородские земли, то никакая литовская истерика вообще не может поколебать стремление епископов и торговых городов к миру, потому что торговым городам вся эта история была вообще не нужна. Если бы Новгород лег, например, под Литву, на торговлю на Балтике это вообще бы не повлияло. Даже если бы весь Ливонский орден бы захватила Литва, или, например, Новгород, или и Новгород, и Литва поделили бы их между собой, это опять же на купцов не повлияло бы никак. Они как торговали, так бы и дальше торговали. Только теперь платили бы налоги не ордену, а Казимиру IV Ягеллончику, князю Великого княжества Литовского. Какая им была разница, по большому счету? Это я о настоящем средневековом патриотизме.
Совершенно другие расклады, настолько непривычные вообще. Как-то мы другими категориями мыслим.
Да. Ну, а, наверное, еще одним фактором, почему люди не хотели воевать, это нужно вспомнить, что в 1435 году Ливонский орден потерпел страшное поражение от поляков и литовцев на реке Свенте. И с тех пор не мог вообще оправиться в военном смысле. Поэтому вся земля совокупно о войне думала в последнюю очередь. О войне думали только те, кто решал какие-то на этом свои политические задачи. То есть военно-монашеская организация Ливонского ордена. Тут, когда мы говорим о военных действиях в завершающем этапе 1444-48 года, ничего себе завершающий этап, 4 года. Тем не менее, нужно помнить, что в 1445 году князь московский Василий II потерпел от казанских татар Улу Мухаммеда чудовищное поражение при Спас-Ефимовском монастыре под Суздалем и попал в плен. Таким образом, когда немцы развязали новый этап войны, они, в общем-то, еще имели в виду, конечно же, и то, что Москва никак не сможет помочь Новгороду ни в каком виде. Потому что в это время вся русская земля собирала выкуп за великого князя в сумме 25 тысяч рублей серебра.
Неплохо.
Это чудовищная сумма, которая представляет из себя ордынский выход за 5 лет. Вот в времена Джанибекова. То есть со всех собираются налоги, всей землей буквально эти 25 тысяч рублей серебра несут выкупом за великого князя. И понятно, что им не до какой-то там возни на речке Нарве. Кстати, о речке Нарве. Речка Нарва явилась камнем преткновения. Вот именно тем самым камушком, о котором споткнулись конкретно мирные переговоры. Потому что по Нарве, как мы знаем, опять же, я карту пришлю, все будет видно наглядно, проходила граница между Новгородом и Ливонским орденом. Естественно, по Нарве шла торговля, потому что Нарва от Чудского озера утекает в Финский залив. Это важнейшая судоходная артерия торговая. И от того, как граница по реке пройдет, напрямую будет зависеть, кто будет по фарватерам водить суда. Если судно, не дай бог, разобьется, на чьей стороне оно разобьется? И, собственно, чья будет добыча? Кто будет рыбу ловить здесь, наконец? А так как, в общем, довольно протяженная река, по меркам нашего небольшого региона, разделить ее четко пополам никак не могли. Ну, тогда тем более не было теодолитов, не было кадастровых инженеров и прочее, которые могли бы просто нормально, как геодезисты, провести четкое разграничение. Поэтому все возникали споры. Это тут чье? И очередные переговоры дошли в тупик именно из-за речки Нарвы. Ну а на Нарве стоит город Нарва. Кто не был заедьте или просто посмотрите фотографии. Вот там с одной стороны стоит Нарва, а потом в 1492 году ровно напротив построили гигантскую мощную крепость Ивангород по велению Ивана III, великого князя московского. Специально для того, чтобы решать эти торговые вопросы на Нарве. Вот там, как у Толкина, две башни, вот там настоящие две башни, там речка Переплюйка, очень небольшая, и две просто гигантские мощные каменные крепости, которые пушками вот так вот через реку смотрели друг на друга. Вот тогда не было еще Ивангорода, а Нарва уже была. И она, конечно, с одной стороны, мешала новгородской торговле, с другой стороны, являлась важнейшим контрагентом Новгорода в этой самой торговле. Но во время войны, конечно, это был большой, такой жирный, я бы сказал, снежок в руках орденского начальства. Когда развернулись военные действия в очередной раз, новгородцы собрали очень серьезную рать. Ее исчисляют немецкие источники в 2500 человек. Исчисляют ее очень просто, потому что она передвигалась по рекам. Там была масса пушек. Это же новшество какое в ведении полевых осадных работ. Это все-таки уже почти середина 15 века, и пороховая артиллерия играет все больше и большую роль. Передвигались на судах. И немцы исчисляли новгородскую судовую рать в 50 ладей. Ну, а там дальше прикидывали 50 ладей, 50 человек на каждый, 2500 человек.
Угу.
Ну, это, конечно, очень-очень оптимистический расчет, потому что ладьи не были стандартные. Они могли быть больше, могли быть меньше. И 50 – это максимальное значение, которое могло поместиться на ладью в это время. 50 человек – это много, прямо скажем. Ведь у них же там не просто 50 спортсменов, которые на веслах сидят. Это помимо того, что спортсмены, безусловно. Это еще и военные, то есть у них с собой доспехи, снаряжение, пушки, порох. Это любители неплохо пожрать, потому что военный человек должен кушать. Наконец-то боевые алкоголики, потому что у них с собой должна быть какая-то выпивка, потому что пить воду постоянно нельзя. Можно заболеть какой-нибудь нехорошей желудочной или кишечной инфекцией. То есть нужно с собой вести вино, пиво, мед. Это все занимает место. Поэтому 50 человек, может быть, на флагманских каких-то судах сидело, а так в среднем человек 30-40, это в лучшем случае, то есть от 1,5 до 2000 человек, это рать вся, если ее собрать всю вместе, она, да,
составляла.
Это много.
Не звучит известная цифра 80 тысяч.
Не звучит.
Все гораздо скромнее, да.
Но, тем не менее, 2000 – это очень много. И тут проявились высокие воинские дарования Юрия Лугвеневича, потому что как только он пошел в поход на немцев, у него начался падёж лошадей и мор. Вот он вынужден был развернуться и убежать. Учитывая, что незадолго до этого он вообще не вступил в бой с немцами, когда они вторглись на русскую территорию, а потом, когда он пошел с ответным визитом на немецкую территорию, при появлении немцев просто развернул войска и ушел. Новгородцы ему указали путь.
Угу.
Он вернулся в Великое княжество Литовское, и с горя основал династию Бельских. Вот все последующие Бельские, которые...
Малюта Скуратов Бельский, он его потомок, что ли?
Да, дальний родственник. Ну, и там была масса детей, он там был, седьмая вода на киселе.
Угу.
А вот вместо него на новгородский престол по ряду с Новгородом взошел совершенно другой человек, тоже литовец, Александр Васильевич Чарторийский, который имел большой опыт в обращении с немецкими соседями.
Поляк?
Литовец, почему нет, не поляк.
Фамилия странная.
Александр Васильевич – это вообще фигура, это такой кондотьер настоящий, о нем, если говорить, нужно говорить отдельно, потому что много интересного в его биографии есть, в том числе касательно непосредственно внутри московских дел.
Кондотьер – это по-нашему контрактник, да?
Ну, это не совсем контрактник, нет.
Контрабас.
Это нет, это у него контрабасы служили, а он их нанимал. Он был проект-менеджером, который набирал под проект аутсорсеров. Так вот, он собрал серьезную судовую рать и пошел к Нарве. И тут выяснилось, что у немцев судовой рати нет. Они выставили сначала, это было в начале июля 1447 года, они выставили сначала два корабля, которые, увидев сколько там новгородцев, сбежали просто. А потом еще два корабля, которые наши поймали в ловушку натурально, потому что, видимо, судя по описанию летописи, они успели организовать еще, ко всему прочему, береговые позиции, где находилась артиллерия, и поставить флот в атакующие порядки. То есть, поддержав огнем из пушек с берега, немцы активно отстреливались, естественно, эти два корабля, как при Гангуте, взяли на абордаж.
На абордаж,
да. Причём тут удивительное дело, потому что в кои-то веки новгородские и ливонские источники расходятся в цифре потерь в обратную сторону. Немцы говорят о 140 убитых у них, а новгородцы говорят, что убили 85 немцев всего.
Как-то, нехарактерно.
Как-то очень нехарактерно. Должны были сказать, что убили то ли 5, то ли 6 тысяч, мы точно не знаем.
Минимум 850.
Да. Минимум 800. А тут... Да, и там еще там без числа взяли в плен, и чуди без числа побиша. А тут как-то так точно указывают, что 85 человек убили, а немцы вот говорят, что нет, все-таки 140. Но в любом случае, разгром был полный, ну хотя ничего другого и быть не могло, учитывая абсолютную неравновесность сил. Там единственное, что могло спасти, что эти корабли были больше у немцев, чем наши ладьи, заметно. Высокобортные парусные корабли, но тем не менее их окружили и взяли на абордаж. Это, в конце концов, не фрегат конца 18 века, который мог бы из пушек от любых лодочек отстреляться. Потом только полетели бы доски во все стороны, оторванные конечности. Все-таки артиллерия была, во-первых, а, крайне малочисленная, б, чудовищно несовершенная. И она не могла на поле, тем более, если это поле было водным, сказать своего веского слова. Только при осаде города еще по стационарной позиции. В это время пушка могла сделать что-то такое по-настоящему серьезное. Вот. Но, несмотря на это, немцы собрались силами и предприняли осаду Ямгорода, как пишет новгородская летопись, что у них была пушка нарочита. То есть большое осадное орудие какое-то. Какое именно, не говорится.
Нарочито – это спецпушка, да?
Да, да, специальная пушка. То есть это или очень большая осадная бомбарда, или мортира, которая могла метать тяжелые ядра по крепостным стенам. Дело в том, что полевая артиллерия, которая в это время представляла из себя, ну, в общем, наверное, большинство стволов в артиллерийских парках, крепостям того времени ущерба причинить не могла никакого. Там максимум кого-нибудь со стены сшибить, эти самые легкие зубцы позбивать, какие-то деревянные укрепления порушить. Это все, вот, это все, что можно было сделать легкими полевыми пушками против серьезных, мощных, долговременных каменных укреплений классического и позднего средневековья. Но как только появлялась нарочито пушка, то есть нечто осадных калибров, там 200-250 мм, которое метало много 100-килограммовые ядра, вот тут вся средневековая фортификация начинала немедленно трещать по швам. Потому что что такое классическая средневековая школа постройки крепостей? Это всегда высокая стена, чтобы на нее нельзя было забраться. И эта стена полностью каменная. Понятно, чтобы ее нельзя было разрушить медленно летящими ядрами из катапульт, требушетов, баллист. Короче говоря, это самой метательной артиллерии средних веков. Как только появляется тяжелая, по-настоящему тяжелая пушка осадного калибра, она выдает ядро, которое летит гораздо быстрее, чем из требушета. И это ядро, попадая в жесткую преграду, полностью реализует кинетическую энергию, которая накапливается во время полета. Получается, что она попала в стену, и стена начинает рушиться. Она, конечно, рушится не сразу, не вся, но тем не менее жесткое ядро врубается в жесткую стену, и получается разлет каких-то осколков. Стрельнешь 5-6 раз, глядишь, стена упала, потому что есть куда падать, она выше, чем шире.
Я все время думал, что мортира, она это, чисто гаубица стреляет.
Но она могла и, могла и так стрелять, и могла бить, собственно говоря, по стене непосредственно.
Ну, и получалось хорошо, да?
Я не говорю, что это была точно мортира. Скорее всего, причем нет. Но, тем не менее, какое-то серьезное осадное средство. Ну, как пишется новгородская летопись, «Божьим заступлением расседися пушка на многие части и обратися вспять на них, и поби немец много». То есть пушка просто взорвалась. А зимой 47-48 года князь Чарторийский предпринимает успешный рейд за речку Нарву. И много землю повоеваши, и сёла их пожгоша.
Ride Across the River.
Да.
Deep and Wide.
Да, да.
To the other side.
Опять же, Димаша, поэтому Deep and Wide, да, конечно. Вот тут немцы не выдержали, а с другой стороны не выдержали новгородцы. Потому что было понятно, что даже вот это решительное столкновение на Нарве, на речке, ни к чему фактически не привело. Ну да, было, конечно, очень приятно победить, пограбить эти корабли.
Угу.
Отличные рейды во вражескую территорию, там опять же замечательно грабят. Но это опять же ни к чему не приводит. А в ответ немцы приходят и говорят, точно так же грабят.
Угу.
Вот. Там одна была маленькая осада Ямграда до описываемых мной событий, которые ничем не кончились. Потом большая 13-дневная осада Ямграда с применением нарочитой пушки. Понятно, что все это какие-то такие мелкие рейды, которые в результате не ведут к решительному превосходству одной из сторон. А торговля стоит. Новгород голодает, ливонцы несут убытки, и торговые круги Ливонского ордена инициируют мирные переговоры. И что интересно, в Новгород приезжает не представитель великого магистра, а дербский епископ,
угу,
который начинает вести мирные переговоры. И весной 1448 года подписывается перемирие, а 25 мая 1448 года 25-летний мир. Он, что характерно, почти буква в букву повторял мирный договор с магистром Зивертом 1421 года. То есть стороны не подвинулись ни в одну, ни в другую. Вот как по речке Нарве проходила граница, так она и проходила. То есть что воевали? Все абсолютно зря.
Что радио послушали, да?
Да, ну, хотя это, конечно, без сомнений, очень интересно с точки зрения военного искусства, и нам, я думаю, им приятно было в конце концов размяться. Потому что все-таки военное сословие, оно для этого и существовало, чтобы воевать, или вообще непонятно, на кое-то такое нужно красивое. Вот, ну, вот как-то все размялись, участвовали в войне наемники, участвовала артиллерия, что вообще ставит эту войну в ряд, наверное, одной из первых войн уже типа нововременного, то есть совсем другого, нежели средневекового. То есть основная сила – наемники, много артиллерии, осады постоянные с применением, опять же, артиллерии и спецсредств. Вот. Но с точки зрения политической она кончилась фактически ничем, но из нее можно сделать очень важные выводы. Не знаю, насколько важные выводы сделали ее участники. Видимо, важные, учитывая, что 25 лет с Новгородом торговали опять спокойно совершенно, без всех этих самых диких выкрутасов, которые позволил себе князь Григорий, а потом убежал.
Насрал, убежал, да.
Насрал тут на политическом поле и убежал. Ну, я все, я доволен. Бывайте. Выводы можно сделать следующие. Во-первых, и это важно, Новгород мог решить все задачи, которые он имел на узколокальном Ливонском фронте сам, без помощи Москвы или Литвы. Потому что мы видим, что в основном экономическая тяжесть войны вся была Новгородом принята на себя. И литовцы помогали только поставкой двух военных специалистов, один из которых оказался болван, а второй ничего, нормальный, годный специалист. Вот, то есть 50 на 50. То есть, с одной стороны, помогли, с другой стороны, не очень. Лучше бы они этого Юрия Лугвенча себе оставили, в конце концов. При этом стало понятно, что Псков, если и участвует со стороны Новгорода в чем-либо, то только в виде, как сказать, благосклонного наблюдателя. Псков во всю эту историю не вмешивался. Хотя и он вынужден был разорвать под давлением Новгорода мир с Ливонским орденом, у которого у него был сепаратный, отдельный, он никак в это во всё не вмешивался. Вот если бы его лично, Псков, его интересы задевала бы вся происходящая история, вот тогда да. Но без непосредственной угрозы псковичи не готовы были воевать за новгородцев совершенно. Поэтому псковичи как раз они-то ярко выраженно опирались на Москву. Потому что сама псковская земля была сильно меньше и слабее новгородской. Им внешняя поддержка нужна была гораздо сильнее, чем Новгороду. Новгород еще мог как-то побороться сам и мог подороже себя продать литовцам ли, москвичам ли. Вся последующая история московско-новгородских отношений и московско-псковских отношений как раз демонстрирует это, потому что с псковичами заключаются договоры, а новгородцев сын Василия II Иван III вынужден приводить в чувство только грубой силой.
Пришлось немножко порезать, да.
Пришлось немножко настучать по голове. И никак по-другому. Второе, третье, прошу прощения. Несмотря на то, что с Ливонским орденом Новгород был в состоянии тягаться один на один и в военном, и в экономическом плане, мы видим, что Новгород уже не может претендовать на роль самостоятельной политической силы в стратегическом масштабе. То есть, если в XIII веке это была в самом деле решающая сила, он мог напугать и немцев, он выступал вполне на равных и с Владимиро-Суздальской Русью, то уже в XV веке из-за вполне конкретных экономических проблем он перестал быть таковой решающей силой. Хотя и оставался очень важным фактором, конечно же. Во-первых, как я уже говорил, это сложности аграрной политики и популяционной политики, собственно говоря, Новгорода. И это, конечно, расслоение новгородского общества. Потому что в это время Новгород окончательно превращается в олигархическую республику. Вот все это его богатство, экономическая мощь в высшем выражении, в стратегическом смысле, опять же, почти ничего не стоили. Потому что земля и власть шли двумя разными путями. У власти были интересы, которые с интересами земли не совпадали. И что хуже всего, внутри этой самой власти не было единства никакого. Потому что эти вот совет 300 золотых поясов, то есть новгородская олигархия, имели торговые заинтересованности в Швеции, на Нарве, в Балтийском море, в Финском заливе, вели торговлю с Русью, и, в общем, их конкретно бизнес-интересы абсолютно перевешивали интересы государства Новгородской республики.
Ну, как положено всем нормальным людям при деньгах, их деньги интересуют, а не ваши какие-то государства, там еще чего-то.
Естественно, и это при том еще все-таки, что эти бояре все, которые в первую очередь заведовали новгородской торговлей и ростовщичеством.
Они же православные были.
Это ничего не значит, потому что православие православием, а норма прибыли должна неуклонно повышаться. Они же причем не стеснялись совершенно, потому что это же не как какие-то приличные люди, которые сначала берут еврея, дают ему в долг, еврей дает долг всем остальным, потому что он может, он иудей.
Да, чтобы все его ненавидели, а не того, кто стоит
да,
за спиной.
Да, новгородские бояре не стеснялись, они сами всем, кому надо, давали в долг, потом ломали ноги, если им не выплачивали проценты, как положено. И уже к битве под Руссой, о которой мы отдельно поговорим, я надеюсь, и тем более во время битвы на Шелоне, стало абсолютно ясно, что новгородское войско не очень понимает, за что оно воюет, и не очень вообще стремится воевать хоть за что-то. Ну да, их мобилизовали, призвали, выставили на службу. Ну и как бы и если бы они вот имели немедленный успех и полезли бы грабить проигравшую сторону, это совсем удовольствие. Но если речь идет о решительном противостоянии насмерть, то умирать за чьи-то денежные мешки новгородские военные уже совершенно не стремились. Это я повторюсь еще. При том, что все-таки это боярство, это еще была старая воинская аристократия. Они сами ездили воевать зачастую в это время еще. И выставляли свои дружины. Которые как раз вот они-то и были мотивированы максимально на войну, просто их было немного. Все-таки это уже 15 век, это не 13 век. Это время, когда один новгородский полк, он, конечно, был серьезной силой. Но сам по себе он не мог уже решить стратегических задач. Он мог победить в частном или проиграть в частном столкновении. Но стратегические задачи он решить уже в это время был не в состоянии сам по себе. Это, кстати, четвертое, что мы тоже видим. Потому что эти вот частные маленькие феодальные силы, они, конечно, оставались грозным инструментом войны в руках своих сюзеренов, которые могли, да, нанести поражение серьезное. Более того, мы видим, что большинство в это время воинских конфликтов на Руси решаются силами нескольких сотен, реже нескольких, там, 2-3 тысяч человек. То есть, ни о каких армиях, там, 15-20 тысяч человек вообще речь не идет. Вот ты, наверное, смотрел, точно смотрел фильм Андрея Рублёва Тарковского. Там показана замечательная сцена разграбления Владимира татарами. Так вот, взяли-то город 150 русских и 150 татар. 300 человек столичный город взяли. Князь Черторыйский Александр Свет Васильевич, когда сбежал из Пскова и увел с собой 300 человек кованой рати, он просто ушел в побег, что называется, с ними. Вот эти 300 человек кованой дружины оказались, ну, почти историческим фактором, потому что, оказавшись в одном месте, им просто, они просто оказались ферзем, потому что им никто не смог противостоять. Когда взяли в плен Василия II, сказано в источниках, что с ним было человек мало не тысяча. То есть в основном действуют все еще маленькие дружины, вот эти вот, да, но они крайне редко могут решить стратегическую проблему. Уже видно, что нужно по-другому формировать армию. И как раз вот в это время, конец первой половины 15 века, Русь напрямую подходит к тому, чтобы сформировать новую армию, потому что выводы делали не только мы, но в первую очередь выводы делали они. Русь объединяется вокруг Москвы, и на смену феодальной, вот этой вот старой рыцарской армии приходит совсем другая армия, основанная на других принципах, вооруженная по-другому, действующая по-другому, уже даже не с тактикой, самое главное, а со стратегией другой. Тактика, понятно, другая, но самое главное – с другой стратегией. Ливонский орден оказывается, прямо скажем, не в самом лучшем положении, потому что ливонские владыки тормозили в историческом смысле ничуть не меньше новгородских, потому что старая эта вот трёхчленная организация, военно-монашеская, торговая и, собственно говоря, монашеская, то есть епископская, еще и помноженная на старую эстлянскую аристократию, которая была в датской Эстонии, которая не попадала в круг ливонских рыцарей, но при этом потому, что они там с 13 века грабили местное население, были очень богаты, они были одними из самых богатых феодалов вообще в Ливонском ордене, с ним приходилось считаться. Это четвертая нога, о которой я говорил. То есть там не три ноги уже дрались, а четыре. Угу. Вот это все стало хромать на все ноги. Опять же, пока речь шла о феодальной войне с ограниченными задачами, этого вполне хватало. То есть в 13 веке мы видим, что Ливонский орден справляется и с внутренними задачами, поставленными восстаниями или просто отношениями местных племен, и, в общем, сопротивляется успешно Новгороду, более того, активно его теснит. Ну, конечно, процесс был двухсторонний, но тем не менее, это была серьезная сила. То вот уже в середине 15 века, с военной точки зрения, они силы себя не представляют. Переписка, которую вели орденские чины в ходе этой войны, особенно перед Нарвой, битвой на Нарве 3 июля 1947 года, показывает, что у них нет кораблей военных, то есть они есть, их мало. Если они есть, то у них нет экипажей, у них мало коней, что вообще-то для рыцарской армии это катастрофа.
Нонсенс, да.
Они там пытаются вывести из Пруссии коней там хоть 600 для своего войска, а магистр, великий магистр, которому эта вся братья напрямую подчиняется, он их не дает и просит денег. При этом отношения между ливонским ландмайстерством германского ордена и митрополией в Пруссии очень сложные, потому что немцы практически не поддержали в митрополии свою ливонскую ту самую часть. Ну да, они прислали наемников. Да, они поставили Новгород на санкции, запретив вывозить соль. Но какой-то решительной военной помощи, вот просто братушек обижают и бьют. Сейчас мы, значит, поставим под ружье весь свой флот, значит, выведем его в море, перекроем к чертовой матери всю торговлю, которую только можно, высадим десант, поможем. Ничего подобного. Да, экономические санкции они готовы были ввести, но в конце концов это же не постсоюзники, а составная часть их государства. Да, они не препятствуют набору наемников всем желающим, волонтерам, пожалуйста, езжайте, воюйте. Но помогать напрямую, с кем-то сражаться, умирать, воевать не готовы. Ни в коем случае.
Да и зачем,
собственно. Да, это заканчивается все тем, что в конце 15 века магистр Плеттенберг, который продолжал консервировать вот всю эту систему, он оказался очень сам по себе харизматичным, умным и деятельным владыкой, и он Ливонию, в общем, законсервировал в старом, этом самом политическом состоянии. И вот когда он помер, оказалось, что его преемник уже не такой харизматический, победоносный и отличный, и вся эта система просто не работает.
Тут-то все и жахнуло, да?
Тут-то все и жахнуло. И, в общем, к тому моменту вопрос, кто поделит Ливонский орден между собой, Московское царство, Дания, Швеция и Великое княжество Литовское, кому достанется больший кусочек, это уже было просто вопросом времени, и в 1561 году Ливонский орден перестал существовать как самостоятельная политическая единица, закончив таким образом свою многовековую историю. Вот. Ну, а основная его часть в итоге оказалась в составе России, естественно, и последние ливонские рыцари, потомственные, сражались за императрицу Елизавету Петровну в гусарах.
Неплохо, что? Интересная судьба.
Вот такая история. Сражения как такового яркого нет, вот кроме этого самого орудийного с последующим абордажем эпизода на Нарве. Но, тем не менее, очень показательная феодальная война, которая началась как конфликт частных интересов одного человека, а потом привела к разрешению, точнее, попытке разрешения большого клубка противоречий, который накопился внутри Ливонского ордена и в новгородско-ливонских и новгородско-гандейских отношениях.
У Григория мастер, конечно, был. Надо же так подгадить всем. Прибежал, убежал.
А самое главное, сам-то чего?
Затеял, а он-то что дальше делал? Где помер? Все хорошо у него?
У него-то все замечательно было. Он там помирился со своим братом, жил у себя в Германии, там цивилизованные места.
Да, да.
Вот. Там гипермаркеты, хорошие дороги, тепло.
Тепло.
Опять же. Вот. Тут же нужно понимать, что он не просто так выступил. Я прямо вот чувствую, как он пытался попасть на страницы учебников истории и не попал, потому что никто про него не знает ничего, кроме специалистов. Потому что ровно в 1438 году император Священной Римской империи Альбрехт издал знаменитый указ, который настрого запрещал любые частные войны.
То есть это... Не флюктуация какая-то, а нормальное явление.
Это было абсолютно нормальное явление, а так как Священная Римская империя под руководством Габсбургов наконец-то попыталась очередной раз всем сказать, что да, мы тоже государство, и тут да, мы тоже государство, и тут какие-то козлы начинают с кем-то воевать, потому что им хочется, и они могут. Конечно, нужно было как-то это прекращать. И да, в общем, это удалось прекратить. И ровно в 1438 году князь Григорий понял, что он может частно повоевать, потому что вопрос частной войны с Новгородом руками Ливонского ордена под запрещение-то не впадает.
Почему бы нет? Ну и запрет, видимо, был связан с тем, что вы все гадите и вредите торговле. От вас одни убытки.
Не, ну ты представляешь, если во время серьезных политических переговоров, например, Священной Римской империи и Бургундии, а это же как раз преддверие вообще франко-бургундских войн, куда самым тесным образом была интегрирована Священная Римская империя. Вдруг какой-то дегенерат.
Ишак Григорий
выскочит откуда-то, ударит копытом в грудь бургундского герцога, потому что, опять же, он может, его обидели, и ускачет. А после этого вся международная политика пойдет псу под хвост. Как такое терпеть можно? Конечно, нельзя.
Жалко, что не послали специальных людей Григория в чувство привести как-нибудь.
А кто мог? Ливонцы были уже в то время совершенно не в состоянии привести кого-то в чувство. Они себя-то не могли в чувство привести. А новгородцам просто по барабану был Григорий, потому что они сказали, что вы все врете. Мы вам не верим.
Он немцы лгаша.
А то все лгаша немцы.
Да. Интересно. Кто у нас на очереди?
На очереди у нас, если говорить о Древней Руси, нужно, конечно, поговорить уже о конфликте Москвы и Новгорода от Старой Русы до Шелони, точнее, просто от Русы. Сражение при Руси, сражение на Шелоне. Они родственны напрямую, в смысле военного искусства, очень показательно. А кроме того, если отскочить в сторону от Древней Руси к временам, которые поближе к нам, совсем скоро, 16-18 октября, будет очередная годовщина известной семеновской истории, о которой тоже нужно будет поговорить.
Даже спрашивать не буду, что это такое. Поговорим.
Хорошо.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Предки не разочаровывают ни в одном аспекте. Ёлы-палы. А на сегодня все. До новых встреч.